Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Вот мы с вами подошли к той развилке, за которой начинаются вопросы не то чтобы совсем без ответов, но... как сказать, с открытыми ответами. Потому что тот же VII век, Сирия, Месопотамия, нашествие арабов, насилие. И вот есть некие монахи-мистики, которые достаточно погруженные в свою внутреннюю жизнь, но... можно ли предположить в таких условиях, что человек никак не вовлекается во внешние события? А внешние события таковы, что они не дают возможности продолжать вот эту сосредоточенную, углубленную внутреннюю жизнь. Они вовлекают тебя в мир, где тебе предстоит проходить уже какие-то внешние испытания, как и Спасителю, которому по завершении его проповеди было суждено пройти все страдания и мучения, связанные с теми событиями, которые мы вспоминаем на Страстной Седмице. Мы неизбежно упираемся в то, что когда мы попадаем вот в этот событийный ряд, мы теряем ориентир. Мы можем поехать в монастырь на Богомолье, и у нас все выстроится в голове более-менее нормально. Мы поймем что-то о себе, об окружающем мире. И вот мы возвращаемся в этот окружающий мир, и он нас тут же обескураживает, он ставит нас в ситуации, к которым мы зачастую все равно оказываемся не готовыми. Ну вот простая ситуация несправедливости. Вот кого ты должен любить, кого ты должен облагодетельствовать своим вот этим христианским восприятием со всеми его проблемами, как брата своего, если у тебя на глазах один брат лупит другого? Вот кому из братьев ты свою христианскую любовь отдашь? На чью сторону ты зачастую и рад бы не вставать ни на чью сторону, но не можешь. Потому что внешние события нас периодически погружают в ситуацию, когда, ну, невозможно. Ну, вот это как у Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда старший брат Иван предлагает младшему Алёше ответить на вопрос, что делать с помещиком, который затравил собаками невинного ребенка. И Алёша, который живет в монастыре, который как раз пропитан вот этими своими абсолютно христианскими поисками, говорит: расстрелять. Я к тому, что мы в жизни, в реальной, если хотим опираться на святоотеческий опыт, должны иметь какой-то ключ. Потому что буквально не всегда он применим к нашей жизненной реальной ситуации.
Для Исаака Сирина этот ключ состоит в том, что человек изнутри и опыта любви, и опыта покаяния видит мир по-другому. Что я хочу сказать? Мы рассуждаем сейчас рационально. У нас есть рациональные представления о справедливости, которые на самом деле позволяют оправдать любой поступок. Любое насилие в таком случае мы можем оправдать тем, что оно преследует благие цели. Между тем мы понимаем, что насилие неизбежно побуждает другое насилие. Насильственное желание кого-то спасти неизбежно побуждает нечто новое. Современник Исаака Сирина Йоханн Барпинкая описывает эту цепочку безумную. Йоханн Барпинкая рассматривал историю, которая с ним случилась, нападение арабов, ну, сначала злодеяние персидских правителей против христиан, потом нападение арабов на греков и на персов, потом гражданскую войну среди арабов. Он все это рассматривал как цепочку наказаний. Вот у него было такое представление, такое классическое, библейское, ну, которое у самого Исаака Сирина не выражено. То, что человек согрешил, получает наказание. И для него, получается, один народ грешит, в наказание другой народ на него нападает, но тот, который нападает, там в данном случае арабы, он неизбежно неотвратимо понесет наказание за то, что он сделал, даже если он оказался каким-то бичом в руке Божьей. И Иоанн Барпинкай так и описывает судьбы народов. Один в другого вмешался, но и сам за свое вмешательство понес наказание. И, по мнению Йоханнана, все это в конце концов придет к пришествию Антихриста и потом к приходу Христа. То есть он особого просвета не видел. Исаак Сирин видел просвет в своей жизни, и он-то как раз видел его в том, чтобы остановить цепочку этих насильственных действий. И рационально это сделать нельзя, точно так же, как иррационально во время Исаака Сирина получить подтверждение божественной любви из окружающих событий было нельзя. Но изнутри опыта любви, изнутри вот этого осознание своей слабости, осознание своих собственных уколов совести перед лицом Бога, и изнутри твоего усилия, которое для каждого может быть свое, но ты переступаешь через себя, переступаешь через свой страх, через свою беспросветность, для того, чтобы хоть как-то кому-то помочь. И вот изнутри этого опыта открывается некая дверь. Исаак Сирин очень любит опыт, образ двери. Ты сам не знаешь, что тебе откроется в этом опыте. То есть рационально это кажется немыслимо. Я помню сам свои тяжелые жизненные ситуации, когда рационально было непонятно, как действовать, а изнутри какого-то усилия воли, изнутри преодоления вдруг появляется просвет. И Исаак Сирин по этому поводу говорит, что есть опыт веры, который не просчитывает, а есть опыт знания, который все просчитывает, и когда совсем жить тяжело, человек начинает испытывать страх, и он никуда не делает шаг. А вера — это шаг по воде. То есть здесь ответ будет в том, что, оказывая кому-то поддержку, не нося отчаяния или гнев в себе, а стремясь кому-то помочь, даже через силу, человек обретет в себе новое пространство, о котором он раньше не мог помыслить, и найдет для себя ответ. И у Достоевского того же, и он читал Исаака Сирина, и есть аллюзии в «Братьях Карамазовых» на Исаака Сирина, даже читал исследование, согласно которому диалог Мармеладова, но это уже не «Братья Карамазовых», а в «Преступлении и наказании», диалог Мармеладова в трактире, точнее, речь его, его монолог, построен на основе трактата Исаака Сирина о божественном прощении, на основе 90-го трактата первого тома, за который даже цензура не хотела пускать перевод славянский Исаака Сирина. Ну, так вот, там в «Братьях Карамазовых» не может поверить женщина в будущий век, а старец Зосима советует проявлять любовь, ей действенную любовь, то есть он ей рационально не доказывает, что будет будущий век, а он показывает ей путь, где она сможет найти этот ответ.
Кстати, как раз то, что мы вспомнили о Достоевском, само появление в пространстве русской культуры переводов Исаака Сирина, это как раз середина XIX века, это «Оптина пустынь», это колоссальные труды по популяризации переведенного и изданного наследия Исаака Сирина, потому что они даже бесплатно рассылали по библиотекам, максимально раздавали всем, кто приезжал к старцам за советом из среды образованных сословий. И поразительно, что именно в XIX веке, когда, казалось бы, внутри русского общества все развалилось, то есть максимальное неприятие никого никем. Собственно говоря, об этом писал и Тургенев, об этом писал и Достоевский в «Бесах». То есть это как раз вызревание всех трагических событий начала XX века пришлось как раз на тот момент, когда в пространстве русской культуры появляется перевод Исаака Сирина. И за него ведь зацепились очень многие писатели. Тот же Гоголь, исследователи утверждают, что первое издание «Мёртвых душ» после прочтения Исаака Сирина он исчеркал своими критическими заметками, то есть он счел, что все, что он написал в первом томе «Мёртвых душ», это недопустимая ересь, потому что никак не соотносится с тем, что писал Исаак Сирин. Вот как вы думаете, почему так важен и нужен был именно Исаак Сирин, как святоотеческий автор, в это время такому колоссальному количеству думающих русских людей?
Вот это потрясающая история, которую вы сказали насчет Гоголя, я вот не знал про это. Вот русский перевод вышел в 1854 году, вот тот, который Достоевский читал, да, В 1811 году была попытка издать церковнославянский перевод, который цензура не пропустила, в том числе из-за учения о божественном милосердии. Вот опять же, когда мы рационально судим, мы думаем, ну как же так, вот, как можно себе представить, что Бог всех простит? А для Исаака Сирина это не рациональное, опять же, суждение, а то, что из опыта любви и вот этого утешения, которое сам человек получает, сознавая свою неидеальность. Вот. Интересно узнать, как до Николая Гоголя дошли тексты Исаака Сирина, но то, что он стал нужен, то, что он Достоевского так прозвучал громко, я поражаюсь сходством. Вот мы осенью, в ноябре, даже с Аллой Митрофановой проводили встречу, посвященную сравнению Достоевского и Исаака Сирина. Я поражаюсь тому, как Достоевский какие-то вещи описал, которые встречаются у других сирийских мистиков и которые он не мог знать. То есть там и прямое влияние, и некая общность опыта, и это, конечно, удивительно. И в чем секрет Исаака Сирина, столь сложного автора? Вот его сложность отчасти связана с тем, что Исаак Сирин много говорит о работе человеческого разума, в том числе в опыте молитвы. Вот мы с вами, Марина, записывали передачу тоже про учение Исаака Сирина о молитве. Он много говорит о высших состояниях, но на самом деле он в основном говорит о внутренней работе, которая происходит еще до боговидения, скажем так, когда человек учится очищать свою молитву. Но опять, божественная сила ее очищает, но и от человека требуется труд. И Исаак Сирин много описывает, что происходит с человеческим разумом, где человеку нужно отрешиться от своих мыслей, помыслов, ярлыков, воспоминаний, от своих словесных картинок, которые мешают чисто видеть мир, или от своего гнева, который, по словам Евагрия, становится пятнами на глазах, мешающим чисто видеть мир. И с другой стороны, где как раз через свое разумное усилие человек воспитывает самого себя к более высокому представлению о Боге, к взрослому образу мысли о Боге, как говорит Исаак Сирин, о Боге, милующем и равно смотрящем на всех людей. То есть вот его внимание к усилию человеческого разума, оно, я думаю, людям XIX века, XX века очень актуально. Эти слова могут по-новому прозвучать. Потому что, опять же, часто возникает вопрос, как я могу отвергнуться от своего разума, от своих суждений в опыте христианства. А вот Исаак Сирин четко разграничивает, где суждения, мнения, предрассудки, которые можно отбросить, а где то усилие, которое через разум совершается для того, чтобы достойно мыслить о Боге. И как раз-таки, когда он говорит о неразделении своих и чужих, о равном взгляде на всех людей, он как раз начинает с разумного усилия, которое делает человек, и потом уже показывает, как это звучит в сердце, когда человек подлинно этот опыт обретает. То есть, может быть, это одна из причин, то, что он очень тонкий психолог, он знаток внутреннего мира человека, и очень много точек пересечения у него с нашей повседневностью. Исаак Сирин не такой запредельный в своих описаниях, как, скажем, Иосиф Хазайя или Андальяцкий.
Но есть еще один нюанс, который часто при наших размышлениях на эту тему как-то ускользает от нашего внимания. Вот позволю себе цитату из Исаака Сирина. «И это были люди...» Речь идет об апостолах. «И это были люди, которые совсем недавно умоляли Христа послать огонь с неба, чтобы истребить самарян, потому лишь, что не принимали их в свое селение. Но после того, как получили они дар и вкусили любви Божией, усовершились они даже в любви к злодеям, терпя всевозможные напасти ради обретения их, они никак не могли ненавидеть их». Вот тут, мне кажется, то, о чем мы все время забываем, когда рассуждаем о каких-то высоких материях. Они получили дар и вкусили любви Божией. То есть пока не будет этого диалога, пока не будет ответного дуновения дара Духа Святого, сколько бы мы ни старались, ни к чему это не приведет. Прорыва не получится. Получится выстраивание вполне, как сказать, выстроить из себя вполне приличного человека. Это максимум, к чему мы можем прийти, не впадая ни в какие ереси.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры, преподаватель Института классического Востока и античности. Максим, вот вам не кажется, что мы забываем о Боге, рассуждая о том, как нам к Нему прийти?
Мы в данный момент забываем или вообще?
Я думаю, что и так, и так.
Это бывает частым соблазном. Да, знаете, такой есть мем: обряд не заметил потери Творца. Но здесь мы начали наш разговор как раз с того, что человек глазами Бога призван смотреть на людей. Поэтому я надеюсь, что, ну, если нет этой точки отсчета, если нет этого взгляда глазами Бога, если нет того, что Исаак Сирин называет взрослым образом мысли о Боге, то ничего этого не выйдет в самом деле. Вы вот в предыдущем секции важную цитату привели из второго тома Исаака Сирина, где он говорит о самарянах. То есть он говорит, что апостолы в одном состоянии хотели низвести на самарян огонь. Это очень сильный пример. Напомним, кто такие самаряне? Это люди, согласно 4 книге царств, поселенные ассирийцами на месте разоренного Израильского царства. И эти люди смешались с местным населением, чтили и своих богов, и Бога Израилева. И когда евреи вернулись из вавилонского плена, стали отстраивать Иерусалимский храм, тогда самарянская община предложила участвовать в этом строительстве. Евреи отказались, и началась вражда между двумя народами, близко живущими, близкими, ну, не совсем чуждыми друг другу по происхождению, да, потому что самаряне, получается, были потомками людей, смешавшихся с местными израильтянами, ну вот согласно Библии. Их диалекты были очень похожими, их два арамейских диалекта, там были свои закономерности, но на слух можно было понять, хотя было, наверное, какое-то вот неприятие, может быть, даже отторжение, то есть народы близкие и при этом враждующие. И вот мы помним, как в 9 главе Евангелия от Луки Христос идет в Иерусалим. А есть такая чудная особенность этого Евангелия, не сразу заметная. Большая его часть – это описание пути Христа на смерть. В 9 главе Иисус говорит, что... в 9 главе сказано, что Он восхотел идти в Иерусалим. И начинается путь в Иерусалим, и дальше вся канва – это путь на Голгофу. И вот в самом начале этого пути Иисус послал вестникам пред своим лицем, да, как сказано в Евангелии, такой изящный семитизм, чтобы они приготовили в самарянском селении. А они видят, вот это иудей, в Иерусалим идет, там, очевидно, по речи тоже они могли отличить. Ну, в общем, все, чужой не принять. Просто потому, что он идет в Иерусалим, самаряне отказываются принять его учеников. Им очень обидно, очень больно. Но когда такие ситуации возникают, такой вот розни, это очень неприятно. И видите, они говорят, а хочешь, мы как Илия огонь низведем? Четвертая книга Царств с этого начинается, что Илия низводит огонь на воинов израильского царя. Они же в этом проявляют веру во Христа. Какая у них была вера? Они верят, что именем Христова могут низвести огонь. А Иисус их веру не хвалит. Он им по одной версии, по одной рукописной традиции запрещает, а по другой рукописной традиции говорит им: «Не знаете, какого вы духа». Это одна крайность. А другая крайность, другой полюс, о котором говорит Исаак Сирин, что апостолы, вкусившие дары любви, были готовы даже умереть за людей. Ну и мы знаем, что 11 апостолов из 12 умерли мученической смертью. И для Исаака Сирина это смерть в первую очередь ради обретения людей, вот как он это называет. Есть две этих крайности. Одна крайность явно осуждается Исааком Сирином как немощь сознания. Вот это вот желание отомстить от того, что чужие тебя не приняли, даже пусть ты несправедливо от них пострадал. Другая крайность — это принять смерть за злодеев человеческой природе это не под силу. И Исаак Сирин говорит, что ты вкусишь, когда дар любви, ты эту любовь обретешь. Действительно, своими силами это сделать невозможно. И есть срединный путь, то, что Исаак Сирин называет лестницей на крышу. На крышу заберешься, лестница больше не нужна. И вот на этой лестнице есть и личные усилия, и божественный ответ. Опять же, Исаак Сирин говорит, что Бог все человеку дает даром. Однако этот мир устроен так, что от человека требуется усилие самостоятельное. Бог так замыслил этот мир. Не то, что человек своим усилием претендует на то, чтобы Бога лишить его могущества. Но Бог, все подавая даром, при этом и ограничивает как бы свое могущество ради человека. И вот здесь как раз, да, Исаак Сирин рассуждает, как этот дар обрести, как эту любовь обрести. И начинается с собственного шага человека, когда ему плохо, когда ему тяжело, когда он не чувствует никакой точки опоры под собой. Вот он в своей вере делает шаг, он не замыкается. Опять же, для Исаака Сирина человек часто грешит из-за беспросветности, от того, что он боится за свое благополучие, боится за свою жизнь. Страх для него оказывается частой причиной того, что человек бездействует. И когда человек делает шаг, шаг в своей любви, шаг в своем свидетельстве, он обретает, как я уже говорил сегодня, он входит в некую область, где уже не от его разума зависит, а он обретает некий опыт встречи. Опять же, встреча может состояться, встреча может не состояться. Человеку должно желать этой встречи, делать это ради Бога. Для Исаака Сирина важно, с каким намерением ты делаешь то или иное действие. Ради Бога или ради своего тщеславия. Поэтому он так много говорит о сердечном труде, о внутреннем усилии. Но вот ты, когда ты делаешь шаг ради Бога, когда ты в тяжелых обстоятельствах переступаешь, не умираешь за злодея, но желая свидетельствовать о любви, делаешь какой-то шаг, превозмогая себя, ты можешь обрести то, чего ты не ждал, ты можешь найти ту жемчужинку, пусть сначала это будет маленькая жемчужинка, если другой образ Исаака Сирина использовать, но Бог, когда захочет, подаст и большую жемчужину. То есть между этими двумя путями наказать самарян и повторить подвиг апостолов, между ними лежит как раз путь христиан, который труден, но вместе с тем это не тот путь, на котором ты скажешь: это удел святых, поэтому меня это не касается.
Но насколько смог сам Исаак Сирин в своей жизни полностью выполнить то, о чем он писал?
Да, здесь у него еще очень такое рассуждение есть интересное, которое напоминает ваши слова о Томе Серафиме Саровском. Не знаю, из своего опыта он писал или не своего. Есть в 65-м трактате первого тома по сирийской версии такое место любопытное. Этому трактату соответствуют слова 40 и 41 русского перевода, но в русский перевод не вошел этот кусок очень важный. Он говорит о важности жизни в безмолвии и о том, что монах, он пошел своим путем, ему должно не соприкасаться с мирскими делами. Но вы, Марина, упомянули сегодня, спрашивали, что все равно же не могли не касаться их эти события. И вот Исаак Сирин написал такую ситуацию, когда от человека, облеченного, если не саном, то, во всяком случае, монашеским образом, от инока, от его слова зависит, остановится пролитие крови или не остановится. Он даже говорит конкретно про Аввала, про преступника, про нечестивца. Русский ученый Дмитрий Федорович Бумажнов предполагает, что речь шла о ситуациях, когда в каких-нибудь христианских селениях просто приводили к подвижникам людей, за их авторитетным словом. То есть Исаак Сирин описывает ситуацию, когда от монаха зависит, прольется кровь или не прольется. И Исаак Сирин говорит: сделай все, что ты можешь, чтобы кровь не пролилась. Не просто откажись, а он говорит, что для тебя это испытание, то есть лучше бы тебе не соприкасаться с мирскими людьми и самому никуда не идти, кого-то спасать. Но если такая ситуация возникла, что от тебя зависит, прольется кровь или нет, то Бог с тебя спрашивает, тебе должно приложить все, что ты можешь, лишь бы только кровь не пролилась, иначе ты не пройдешь это испытание. Причем Исаак Сирин, опять же, в своей радикальной манере говорит, что лучше ты сам умрешь за него, чем прольется его кровь. То есть он говорит, что от священнослужителя, который облечен там, неким словом, неким авторитетом, зависит, то есть он должен предотвратить пролитие крови. Я бы очень хотел узнать, в жизни Исаака Сирина был такой случай или нет, или он описывает то, что он слышал от других. То есть мы знаем, что он оставил престол в Ниневии, он отказался от своей позиции, что он много лет прожил в горах. Мы знаем из одного его письма в составе третьего тома, что он именно считал, что в данном случае он берет на себя усилие такое, когда он полностью только на Бога может положиться, и никакой надежды ни на что земное у него не остается, то есть он жил в радикальных условиях. В конце жизни он жил в монастыре Раббана Шабура, и ученики записывали за ним его поучения. То есть явно, ну, я для себя Исаака Сирина открыл как человека очень смелого и решительного. Была ли в его жизни ситуация, когда вот он сталкивался напрямую с таким свидетельством, мы точно не знаем, но согласно одному из жизнеописаний, он покинул престол Ниневии от того, что он убеждал богача простить должника, ссылаясь на Евангелие. И он говорил, что если Христос заповедует прощать долги, он говорит, ну ты хотя бы потерпи, не требуй с него этого долга. Опять мы не знаем точно, имело место это исторически или не имело. То есть есть несколько жизнеописаний, которые не во всем сходятся. Но сам пример очень красивый. И согласно этому жизнеописанию, Марасхак очень огорчился и, собственно, ушел с престола Ниневии, когда богач отказался слушать Евангелие. И независимо от того, какие обстоятельства были в его жизни, его писания, подкрепленные его опытом, это само по себе очень сильное свидетельство евангельской, прощающей, неразделяющей любви.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общей церковной аспирантуры, преподаватель Института классического Востока и античности. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».